Жюль Верн. «Вокруг света за 80 дней». Глава первая. «Господин и слуга», в которой Филиас Фок и Паспарту становятся по отношению друг к другу господином и слугой. В 1872 году в доме под номером 7 на Савиль-Роу, Берлингтон-Гарденс, в том самом доме, в котором в 1816 году умер Шеридан, ныне обитал господин Филиас Фок, один из наиболее примечательных членов реформаторского клуба. И это несмотря на то, что он, напротив, всячески старался не привлекать к себе внимания. Филиасу Фогу посчастливилось жить в доме одного из величайших британских ораторов, однако, в отличие от его предшественника, о самом Фоге никто ничего не знал. Он был весьма загадочным человеком, хотя и обладал храбрым сердцем и вращался в высших кругах общества. Поговаривали, что он напоминал Байрона, однако только чертами лица, поскольку его нравственные качества были безупречны. Правда, то был Байрон с усами и бородой, невозмутимый Байрон, который мог бы прожить не старее 1000 лет. Хотя Филиас Фок не был уроженцем Лондона, он был англичанином до мозга костей. Его никогда не видели ни на фондовой бирже, ни в банке, ни в одной из лондонских контор. Ни одно судно, которое принадлежало бы Филиасу Фогу, никогда не пришвартовывалось к лондонской пристани. Он не занимал ни одной правительственной должности, не состоял ни в одной коллегии адвокатов, никогда не выступал ни в королевском суде, ни в суде лорда-канцлера, ни в казначействе, ни в церковных судах. Он не был фабрикантом, купцом или фермером, не принадлежал он также ни к одному из известных лондонских обществ. Он был членом реформаторского клуба только и всего. Если кто-то интересовался, каким образом его приняли в столь известный клуб, он говорил, что был рекомендован Берингами, который осуществляет операции по его банковскому счету. При этом на счете мистера Фога всегда значился положительный баланс, а чеки исправно и незамедлительно оплачивались. Был ли Филиас Фог богат? Несомненно. Но даже самые осведомленные люди не могли ответить, как именно он нажил свое состояние. Сам же мистер Фог был самой неподходящей кандидатурой для получения ответа на этот вопрос. Он никогда не отличался расточительностью, но не был и скуп. А когда требовалось его содействие какому-либо полезному и достойному делу, он охотно оказывал помощь, правда, всегда анонимно. Словом, трудно было себе представить менее общительного человека. Он говорил ровно столько, сколько было необходимо, и посредством своего молчания казался всем еще более загадочным. А между тем, жизнь его проходила у всех на виду, но была так точно расписана и рассчитана, что у многочисленных любопытных не могло не возникнуть еще большего подозрения. Путешествовал ли он? Весьма вероятно. Поскольку никто не знал географию лучше, чем он. На земном шаре не было такого уголка, который был бы ему неизвестен. Временами, несколькими лаконичными предложениями, ему удавалось развеять слухи, которые витали в клубе по поводу пропавших или заблудившихся путешественников. Когда он указывал на вероятный исход дела, казалось, что у Филиаса Фога, несомненно, дар ясновидения. Настолько точными были все его предположения. Как будто этот человек успел за свою жизнь побывать всюду, во всяком случае мысленно. А между тем было достоверно известно, что Филиас Фог уже много лет не покидал Лондона. Его близкие и знакомые могли подтвердить, что за пределами клуба его никто никогда не видел, только по дороге из дома в клуб и обратно, и нигде больше. Его единственным развлечением была игра в вист или чтение газет. В висте, который полностью гармонировал с его молчаливой натурой, он обычно выигрывал, но всегда тратил свой выигрыш на благотворительность. Более того, стоит отметить, что Фок вообще играл не ради выигрыша, а ради самого процесса. Игра была для него состязанием, борьбой с трудностями, но то была борьба, в которой от него не требовалось никаких особых усилий, ни перемены места, ни других утомительных движений, что как нельзя лучше соответствовало его характеру. Никто не знал, был ли Филиас Фок женат и были ли у него дети, родственники или близкие друзья. Такое незнание поистине настоящая редкость. Достоверно известно было лишь то, что он жил на Савиль-Роу один и никогда никого к себе не звал. Ему прислуживал лишь один человек, а завтракал и обедал он в своем клубе, в точно установленные часы, всегда за одним и тем же столиком, никогда никого не приглашая к нему присоединиться. Ровно в полночь он возвращался домой, никогда не оставаясь ночевать в удобных комнатах реформаторского клуба. Из 24 часов 10 он проводил дома. Если Филлис Фок прогуливался, то происходило это в коридорах клуба, по его мозаичному паркету, или взад-вперед в круглой галерее в окружении 20 ионических колонн. Когда он завтракал или обедал, все повара, официанты и иные работники клуба были задействованы для того, чтобы обеспечить Филлиаса Фога всем, что он пожелает. Важные метрдотели в черных фраках, мягко ступая, прислуживали ему, подавая блюда в особой фарфоровой посуде, на очень дорогой шелковой скатерти. Шерри ему подавали в старинных графинах великолепно охлажденным, а портвейн и красное вино высшего качества. Если такую жизнь можно назвать эксцентричной, то следует признать, что есть в ней и свои плюсы. Дом на Савиль-Роу, хоть и не блистал роскошью, отличался совершенным комфортом. Более того, в соответствии с привычками хозяина, обязанности прислуги сводились к минимуму. Единственное, чему Филлиас Фок подавал особое значение, так это точности и пунктуальности во всем. В тот день, когда мы знакомимся с нашим героем, а это 2 октября, Филлиас Фок рассчитал своего слугу Джеймса Фостера, чья провинность состояла в том, что он принес господину воду для бритья, нагретую до 84 градусов вместо положенных 86. Теперь Филлиас ждал нового слугу, который должен был явиться между 11:30 и 12:30 утра. Филлиас Фок сидел в своем кресле, поставив ноги по стойке смирно, а руки положив на колени, выпрямившись и подняв голову. Он смотрел на часы. Этот сложный механизм отсчитывал часы, минуты, секунды, дни недели, месяцы и год. Когда пробьет 11:30, господин Фок должен будет отправиться в клуб. Внезапно раздался стук в дверь маленькой гостиной, и появился Джеймс Фостер. «Пришел новый камердинер, сэр», — доложил он. В комнату вошел мужчина в возрасте около 30 лет и поклонился мистеру Фогу. «Вы француз, и вас зовут Джон, так?» — спросил Филлиас Фок. «Жан, сэр, с вашего позволения», — ответил вошедший. «Жан Паспарту, имя, которое давно прилипло ко мне и позволяет судить о моей противоречивой натуре. Я считаю себя честным человеком, но, честно говоря, я перепробовал немало профессий. Я был уличным певцом, наездником в цирке, акробатом, канатоходцем, преподавателем гимнастики и, наконец, чтобы стать хоть как-то полезным обществу, я поступил в парижскую пожарную службу и даже могу показать вам ожоги от нескольких пожаров. Но вот уже 5 лет, как я покинул Францию и, чтобы вкусить все прелести домашней жизни, стал камердинером в Англии. Оставшись без места и узнав, что мистер Филлиас Фок – самый пунктуальный человек и самый большой домосед в Британском королевстве, я прихожу сюда в надежде зажить спокойно и позабыть о том, что меня зовут Паспарту». «Паспарту меня устраивает», – ответил Филлиас Фок. «Мне вас рекомендовали. Вам известны мои условия?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Сколько времени на ваших часах?»
11:22, ответил Паспарту, извлекая огромные серебряные часы.
«Они отстают», — заметил господин Фок.
«Простите, сэр, но это невозможно».
«Они отстают на 4 минуты, но это несущественно. Достаточно установить расхождение. Итак, начиная с этого момента, то есть с 11:29
утра среды 2 октября 1872 года вы у меня на службе».
Сказав это, Филиас Фок поднялся, взял в левую руку шляпу, привычным движением надел ее на голову и вышел из комнаты, не прибавив к сказанному ни слова. Паспарту услышал, как хлопнула дверь. Это вышел его хозяин. Затем она хлопнула еще раз. Это ушел предшественник Паспарту, Джеймс Фостер.
Так, Паспарту остался один в доме на Савиль-Роу.